Приветствую вас, дорогие друзья. Это программа «Евангелие в современном мире». Мы изучаем удивительную книгу Даниила, в частности, 11 главу. Сложную главу. С одной стороны, непонятную, но чем больше мы в нее погружаемся, тем более она становится для нас ясна. В предыдущей программе мы узнали, что с 1 по 2 стих 11 главы – это греческий, это персидский период, который мы изучали, а также по 14 стих – это греческий период. Да. Ростислав Николаевич, в чем же отличие греческого мировоззрения, греческой державности от римского? От римского периода, который мы будем сейчас изучать.
Ну вот здесь очень важно, что выделено в пророчестве достаточно места в 11 главе на греческую цивилизацию и на борьбу внутри греческого мира. Нужно сказать, что это период, который заполняет 70 седьмин. Кто господствовал над иудеями в эпоху 70 седьмин последнего периода, который Бог выделил народу Божию? Все-таки доминировала, конечно, греческая цивилизация, потом римляне пришли на их смену. Вот. Но греки, как народ, отличились тем, что они создали чрезвычайно известную в мире и очень богатую культуру, античную культуру. Греческая классическая архитектура, она на все века осталась образцом архитектуры до настоящего времени. Капитель Коринфская и колонны греческие используются в самых парадных местах. И в самых парадных зданиях Европы, и России, и других стран мира. Вот. Греческая философия считалась сильнейшей в древнем мире, и она повлияла на философию Средневековья, Платона, Аристотеля.
То есть оказала непосредственное влияние на формирование современного даже общества.
Да, и особенное влияние греки оказали и на римскую цивилизацию, бесспорно. Римляне были учениками у греков в вопросах философии, архитектуры, искусства ораторского и так далее.
А в чем же все-таки отличие?
Отличие в том, что... Я хочу еще один момент сказать, что я бы сделал такой вывод, что несмотря на то богатое наследие, которое греки оставили всему человечеству, есть тут в 11 главе один очень важный урок, что несмотря на то, что греки имели единую религию, греческую мифологическую религию, они имели единую философскую систему, они имели классическую архитектуру, несмотря на это богатое национальное наследие, оно не сохранило их единства политического.
То есть мы видим даже в пророчестве «Четыре ветра».
Да, они борются между собой со страшной ожесточенностью. Южные греки против северных, северные против восточных и западных. То есть в данном случае вывод такой, что должен быть некий более важный фактор для того, чтобы сохранить единство. И этот фактор будет потом показан.
Мы видим, что на фоне раздробленности или враждебности греков Рим выделяется своей монолитностью. В вашей книге вы описываете, что с 15 по 28 стих, это в книге Даниила 11 главе, это как раз период римский, мы к нему переходим.
Да.
15 стих. «И придет царь северный, устроит вал и овладеет укрепленным городом. И не устоят мышцы юга, ни отборное войско его не достанет силы противостоять». Это уже не селевкиды.
Там дальше будет ясно, что это не селевкиды. Вот. Здесь совершенно такой плавный переход. Северным царем после Антиоха IV Эпифана нужно считать бесспорно римлян, потому что Антиох IV Эпифан, он был уже заложником в Риме. Он теряет политическую независимость. Греки постепенно теряют свою политическую независимость. Появляется новый мировой лидер, царь Северный. То есть он завоевывает все греческие территории, и он становится лидером. Но чтобы, что мешало Риму в эту эпоху, мы говорим о 200-х годах, это начало, когда поднимается римское государство. Вот. Что мешало Риму двигаться на восток и завоевывать все культурные страны, которые находились на востоке? Что мешало? На юге Римскую империю сковывал Карфаген.
Написано «устроит вал», да?
Да. Карфаген был самой могущественной крепостью в этом регионе.
И владеет укрепленным городом.
Пока на юге был, значит, традиционный противник Рима, Карфаген, Рим не мог претендовать на господство в Средиземноморье. И он не мог развивать свою экспансию на восток. То есть, в конечном счете, ему надо было сначала двинуться на юг, уничтожить Карфаген. Фактически так и произошло. В 164 год до Рождества Христова римляне разрушают Карфаген. Они уничтожают эту могущественную крепость древнего мира. И это развязывает им руки для того, чтобы совершать дальнейшие. Они становятся после этого хозяевами Средиземноморья. Море становится их территорией, все Средиземное море. Теперь нужно добить противников на востоке. Добить Македонское царство. Добить, так сказать, полный взять контроль над Сирией и потом Египтом.
Написано, и не устоят мышцы юга после падения города, да. Ни отборное войско его не устоит, да. И не достанет силы противостоять. Да. То есть показывают великое влияние и непобедимость.
Да. Под кодовым названием «Царь Северный» дальше будет выступать
Рим.
Потому что он занимает всю территорию, которую занимали до этого Селевкиды, и вообще вся вот этот север, и вся Европа становится...
Но и географически он
северный. Географически он северный.
А кто выйдет к нему? Вот мы видим 16 стих.
Читайте вот это.
И кто выйдет к нему, будет действовать по воле его.
И еще?
И никто не устоит перед ним, ни славою земле, и на славной земле поставит стан свой, и она пострадает от руки его. Еще?
Давайте остановимся на каждом слове, которое здесь есть.
Кто выйдет к нему, будет действовать по воле его.
Когда Рим начал завоевывать вот эти восток, на востоке находились все культурные страны, греческие государства, они считали самыми, так сказать, продвинутыми или культурными в ту эпоху. Рим поднимается как титан, несокрушимый, особенно после гибели Карфагена, Рим становится хозяином. И к нему все маленькие государства, все стремятся выйти навстречу, заключить военные союзы. В поддавки играются все цари с Римом. Об этом историки пишут, что в то время в Сенате толпились цари других государств маленьких, все на прием, все спешили заключить союз с Римом военным, потому что это такая махина, и они понимали...
Противостоять силе, которую никто
да,
не может...
Да, никто не может устоять против ней. И никто, действительно, историческая правда заключается в том, что после 200-го года, после 160-х годов, перед Римом абсолютно никто во всем культурном мире не мог противостоять. И, конечно, ошибочно некоторые относят этот текст к селевкидам. Угу. Потому что селевкиды сами стали вассалами Рима. Вассалами. Хотя римляне оставили за ними некоторое время самоуправление.
Сказано о славной земле. И на славной земле поставит стан свой. И она пострадает от руки его. Я уже начинаю догадываться, что
следующий шаг, который уже мы видели, когда мы изучали 8 главу, что он шел к югу, к востоку и к прекрасной стране, Рим приходит под стены Иерусалима. Значит, как это произошло?
Славная страна – это Иерусалим, Палестина.
Ну, так автор и понимает ее. Вот, Даниил считал ее святой страной, славной страной и так дальше, потому что это страна, на которой жил в свое время народ Божий и ожидалось пришествие Мессии. Вот, поэтому, действительно, как Рим поставил свою, значит, власть в Иерусалиме? Это тоже очень интересный момент. В 64 году римляне под командованием Помпея, Гней Помпей, Помпей Великий в истории, в 64 году до Рождества Христова добивает селевкидов, сирийское царство, которое, греческое. То, которое раньше шло под кодовым названием «Северный царь». Даже не кодовым, ясно тут сказано. Вот. Они добивают Дамаск. Помпей стоит в Дамаске со своим войском. В Иерусалиме идет борьба между двумя партиями в это время. Это 64-й год до Рождества Христова. Борются две партии за власть в Иерусалиме. Евреи разделились на две партии. С одной стороны Гиркан, первосвященник, а с другой стороны Аристовул. Они между собой, кто захватит власть в Иерусалиме. Гиркан посылает послов в Дамаск и приглашает Помпея. С его войском приди и помоги мне, я буду тебе верным союзником. Если, значит, мы разобьем моего противника, который засел в это время в храме в Иерусалиме, около 12 тысяч человек. И вот Помпей, конечно, приходит, впервые римляне сюда, приходят не как завоеватели, а как что, союзники, их приглашают евреи. И вместе с этим вот партией Гиркана начинается штурм храма, штурм Храмовой горы, которая чуть ли не полгода сопротивлялась вот этому, вот, или там несколько месяцев. Но все равно храм становится, римляне берут штурм, вот, и Помпей входит в храм. Вы помните этот момент? Он входит в храм, в святое святых, отдергивает завесу, он не видит там ничего, потому что в святом святых уже не было ковчега.
Не было.
Вот, ну вот это тот момент, вот, когда римляне с твердой ногой становятся в Иерусалим.
Сказано, и страна эта, земля эта пострадает от руки его.
Вот это в будущем. К несчастью.
«И вознамерится, 17 стих, войти со всеми силами царства своего, и праведные с ним, и совершит это, и дочь жена даст ему на погибель ее, но этот замысел не состоится, и ему не будет пользы от того».
Вот здесь этот текст всегда трудный для истолкования. 17 текст, насколько я понимаю. Вот, он трудный для истолкования. Почему? Потому что, когда читатель читает, у него в сознании одна личность – как будто бы это действует одна личность, царь северный.
Царь северный.
И
да.
Мы говорили только что о Помпее. Теперь ожидается, как будто дальше Помпей будет вот это делать. Вот. На самом деле, да, царь северный, но уже не Помпей, а другая личность. Здесь описывается момент очень важный. Это Александрийская война, так называемая, которая возникла в 48-м году.
До Рождества Христова.
До Рождества Христова, когда уже Юлий Цезарь начинает воевать с тем же Помпеем. Угу. То есть в Риме происходит гражданская война за власть. Рим, хотя победоносно идет по миру, но в Риме идет тоже борьба за власть между вождями. Это так называемый первый триумвират. Когда Юлий Цезарь, Помпей и Крас заключили между собой этот самый договор о том, что они втроем должны объединить всю империю, все завоевать, а потом втроем будут господствовать в этом мире.
Но сказано, что и праведные с ним.
Вот это очень важно. Почему? Что когда шла борьба между Помпеем и Юлием Цезарем, евреи стали на сторону Юлия Цезаря. Гиркан, который хотя был обязан этому самому
Помпею,
он увидел, что победа за Юлием Цезарем. Юлий Цезарь при Фарсале разбил Помпея, Помпей бежал в Египет, вот, и там его убили, а Юлий Цезарь продолжал движение на юг. Вот. Когда Юлий Цезарь пришел в Александрию с победоносным своим войском, то он оказался в ловушке в Александрии. Египтяне восстали, и его заперли в Александрии. Несмотря на свою гениальность, он оказался на волоске, его судьба оказалась. Тогда он воззвал к евреям, воззвал к сирийцам, ко всем, кого он же завоевал, ко всем силам царства своего, чтобы они пришли ему на помощь сюда. Вот этот 17 текст говорит, что праведные с ним. Фактически, Антипатр, сын, то есть отец Ирода Великого, возглавлял еврейское войско в это время. Mm-hmm. Это об этом пишет Юлий, Иосиф Флавий подробно. И Он пришел на помощь Юлию Цезарю туда, на юг, и помог ему подавить вот это восстание. Мощный, очень сильный, боеспособный отряд евреев пришел на помощь Юлию Цезарю, праведные с ним были, вот, потому что там и первосвященник был. И...
А вот здесь говорится, что дочь. И дочь жен отдаст ему на погибель ее. Но этот замысел не состоится, и ему не будет пользы от...
Но это включается от... очень интересный момент, что, значит, в это время в Египте, Клеопатра. Хотя и произошло восстание, кто был у власти? Значит, там была эта самая Клеопатра VII, известная по фильмам и по истории интриганка, и, так сказать, это женщина необычного обаяния, которая была замужем за 3 царями или 4. Вот, по счету, ни одна женщина, наверное, не имела таких удачных женихов, как Клеопатра. Вот. Она, когда началось восстание в Египте, вот она в результате победы Юлия Цезаря, она не сопротивляется. Она передается, она приходит к Юлию Цезарю. Ее приносят буквально к Юлию Цезарю. По ее согласию она начинает свои женские чары. И фактически Юлий Цезарь...
Но это все приводит к погибели, да? Но на погибель ее, но этот замысел не состоится.
Да, потому что, в конечном счете, хоть Юлий Цезарь и обольстился ею, и женился даже на ней, вот, и сын у него был от нее, но, в конечном счете, Египет не выиграл от этого. И она погибла, в конечном счете, и вся страна. То есть дипломатия египетская, которая строилась на том, чтобы заключить союз с римлянами, даже путем этого брака, вот это, между прочим, отец ее, Клеопатры, он делал ставку и на Помпея,
и пытался всем угодить.
Да.
Потом обратит лицо свое к островам и овладеет многими. Но некий вождь прекратит нанесенный им позор и даже свой позор обратит на него.
В данном случае продолжение о Юлии Цезаре идет.
Экспансии и завоевания.
Да, Юлий Цезарь после Александрийской войны провел целый ряд очень удачных операций в мире. Вот он завоевал многие острова, он завоевал...
А вот некий вождь?
Некий вождь, это бесспорно Брут.
Который убил Юлия Цезаря.
Юлия Цезаря. Он был противником сначала Юлия Цезаря вместе с Помпеем. Вот, но Юлий Цезарь помиловал его и оставил в Риме после победы.
Брут был даже... сыном назван Юлием Цезарем.
Да, это был такой, историки говорят, что он был небрачным сыном Юлия Цезаря.
18 стих.
И он был противником своего отца. Пришел момент, когда Юлий Цезарь потерял бдительность в Риме, и Брут установил заговор, ну, известная история. И...
Когда сенаторы убивают Юлия Цезаря.
Да, да, да.
19. Затем он обратит лицо, говорит уже о севере, да? Затем он обратит лицо свое на крепости своей земли, но споткнется, падет и не встанет.
Вот его. Этот момент это его смерти.
Его смерти.
Да. Нужно сказать, что после завоевания Александрии и всех этих островов, я хочу еще раз вернуться к Юлию Цезарю. В 46-м году Юлий Цезарь празднует триумф над 3 континентами. Над Европой, над Африкой и над Азией. Считает себя победителем 3 континентов Юлий Цезарь. Да?
На место его восстанет некий, который пошлет сборщика податей пройти по царству славы, но и после немногих дней погибнет, и не от возмущения, и не от сражений, и восстанет на место его презренный, и не воздадут ему царских почестей, но он придет без шума и лестью, и овладеет царством. Если можно кратенько,
вот последовательность эти две такова. Личности. Август Великий.
Который подати, это
20. Да, посылает сборщика подати по царству славы. Мы прекрасно знаем, что, значит, император Август издает закон о цензе. По всей Римской империи происходит первая перепись всего населения для того, чтобы правильные налоги можно было.
То есть в тот момент, когда рождается...
Совершенно верно. Вот это эпоха рождения, когда Иисус Христос родился. И евангелист очень говорит, что первая была перепись при императоре.
А восстанет на место его презренный. Это Тиберий?
Да, бесспорно, что император Август вскоре умирает. Почему? Он в общем-то, долго правил, Август. Uh-huh. Вот, и он не был презренным. Вот, но после издания указа о переписи он вскоре умирает. Uh-huh. Вскоре умирает. То есть вот это вот, когда пошла перепись в Палестине, фактически это уже были последние дни его, а завершилось уже при его наследнике.
22 стих интересен. «И все потопляющие полчища будут потоплены и сокрушены им, почему? Даже и сам вождь завета».
Нужно вот остановиться на этом. Тиберий был очень интересной личностью. Угу. Тут он назван презренный, но имеющий колоссальные победы. Все потопляющие полчища были. Он не хотел как бы становиться принципсом или, значит, императором после смерти Августа. Август усыновил его фактически. Он не был его сыном. И поэтому Сенат относился с презрением к Тиберию. Он не был, ну так сказать...
Не было того авторитета, как у Августа.
Да. Вот. Но они боялись его очень. Он был как полководец, очень сильная личность. Он подавил колоссальное восстание в Панонии, это на территории Венгрии. Около 200 тысяч человек были, так сказать, потоплены. И такое колоссальное восстание он уничтожил. Он одержал множество побед для Рима. И поэтому, конечно, сенату некуда деваться было. Тем более, что и Август назначил его своим преемником. Да? И поэтому тут идет такая игра, значит, между сенатом и Тиберием. Тиберий говорит, да я не хочу, извините, но я не могу быть императором. А сенатор говорит, мы так хотим, чтобы ты был императором. Но это игра между... Те не хотят, а он хочет. Вот. И это вот такое, такая ситуация была, в конечном счете, кончилась тем, что он действительно берет на себя вот эту ответственность.
Но в 22 стихе говорится о всепотопляющие полчища будут потоплены. Это о том...
О его могущественных победах.
И говорится, что и сокрушены им, и даже сам вождь завета. Это и даже сам вождь завета сокрушен, получается, им.
Да. Именно вождь завета, в дни это Иисус... императора Тиберия распят был Спаситель мира Иисус Христос.
22 стих нам об этом говорит.
22 стих об этом говорит. И как... смерть Христа, она фактически здесь как бы незаметно подходит, да, на фоне всех этих битв. Но она имеет ключевое значение в понимании самой главы. Речь о том, что бесконечное количество войн, военные союзы и так дальше не решает и не меняет общего хода мировой истории. Бог по-своему строит свои отношения с человечеством. Он свое царство завоевывает через жертву Иисуса Христа. Не воинством и не силой, но духом моим, говорит Господь. Поэтому смерть Христа, она разорвала вот эту тотальную цепь бесконечной борьбы и показала другой идеал для спасения Вселенной.
В 9 главе он назван Мессией. И будет убит Христос, сказано. А здесь назван вождь завета. Почему?
Да. Вот экзегеза этих двух понятий совершенно четко указывает на то, что это одна и та же личность. Он вождь завета, и он помазанный вождь. Вот эти два текста, они взаимно поддерживают друг друга. Самую пунктуальную, самую основательную экзегезу этих терминов мы имеем в третьем томе библейской тайны
глубины
пророчества. Очень хороший экзегез, это понятно.
Можно предположить, что с одной стороны нам Господь показывает, как люди, императоры, цари вот, пытаются горизонтально на уровне земли строить царство. Да. Они строят, и мы видим, что все построение царств – это вечное столкновение севера и юга, да. Попеременные победы, попеременные поражения. И вот здесь мы в 22 стихе видим вертикальное такое проникновение, вот эту человеческую...
Бог вмешивается в человеческую историю, но совершенно в другом духе.
Совершенно в другом духе.
И решает проблему человечества не так, как в горизонтальной политической плоскости люди решают и не могут решить.
Иисус говорит об этом: «Царство мое не от мира сего».
Да.
Как бы показывает тот вектор направления, что построение Царства Божьего, оно кардинально отличается от построения Царства или благоденствия на земле.
Да, совершенно верно. Именно в этом, и это и есть ключевая мысль этой главы.
То есть 22 стих является ключевым?
Я считаю, что это ключ для разумения философии истории и понимания отношение Бога к истории.
Мы видим удивительное пророчество, которое было сказано на много столетий вперед. Да. И мы видим, насколько оно актуально и насколько оно важно.
Да.
Вождь Завета, какое вот отношение, вот это понимание Иисус Христос, Вождь Завета, имеет уже к современному человеку? Как вот Царство Божие, оно должно проникать в сердце человека?
Вождь Завета, он теперь для нас вождь Нового Завета. Для евреев он был вождем своего времени. Mm-hmm. Действительно, понимали они, не понимали, он был вождем Завета. Он был Мессией. Вот. Но для христиан, для всего человечества, он остается вождем Нового Завета, исполнителем этого Завета.
Когда Бог заключает договор, союз
со всеми народами,
с человеком.
Так как там сказано перед этим в книге пророка Даниила, Завет утвердит для многих одна седьмина. Вот этот момент.
Этот момент здесь также,
да,
описывается.
Повторяется слово «завет» как ключевое слово.
Завет как союз.
Да, союз между Богом и верующими людьми.
Который был разрушен.
Да.
Вот. А Бог пришел в этот мир для того, чтобы восстановить и соединить это Царство, да, Божие.
Смерть Иисуса Христа утвердила Новый Завет и воскресение Его. Дал ему возможность осуществить все возможности Нового Завета.
Большая вам благодарность за столь увлекательные комментарии 11 главы. Мы благодарим наших телезрителей, которые вместе с нами исследовали книгу Даниила, 11 главу, и мы надеемся, получили новое понимание. Пусть вас Господь благословит. Исследуйте вместе с нами книгу Даниила.